Глава 12. Кафе Блан. Идя прочь от Лувра, Марли словно кожей чувствовала, как беззвучно смещаются блоки некоего сложного шарнирного механизма, подстраиваясь к каждому ее шагу. Официант — всего лишь часть огромного целого. Робкое касание, пальпация. Целое должно быть больше, гораздо больше. Как она только вообразила, что можно жить, передвигаться в противоестественном силовом поле великого богатства, не подвергаясь искажению. Выбрав очередной объект, жалкую тряпицу с ярлычком «Марли Кружкова», Верек провернул его через чудовищные невидимые жернова своих денег. И объект изменился. «Конечно», — думала Марли, — «конечно. Они постоянно вертятся вокруг меня. Бдительные и незримые колесики необъятного и тонкого механизма, с помощью которого и наблюдает Гер Верек». Некоторое время спустя она обнаружила, что стоит на тротуаре под террасой с вывеской «Блан». Кафе показалось ничем не хуже любого другого. Месяц назад она обошла бы его стороной, слишком много вечеров они провели здесь вместе с Алленом. Теперь же, осознавая, что это и есть свобода, Марли решила, что начнет заново открывать свой собственный Париж с выбора столика в кафе «Блан». Она села возле боковой ширмы. Заказала официанту коньяк и, зябко ежись, стала смотреть на текущий мимо поток транспорта, на бесконечную реку из стекла и стали. А вокруг нее, за соседними столиками, незнакомые парижане ели и улыбались, пили и ссорились, с горечью прощались или клялись в вассальной верности полуденному чувству. Но, тут Марли улыбнулась, ведь и она принадлежит к этой жизни. Что-то просыпалась в ней после долгого оцепенелого сна, что-то возвращенное ей в тот миг, когда полностью открылись глаза на жестокость Алина и на то, что она по-прежнему желает любить его. Теперь же, сидя в ожидании коньяка, Марли чувствовала, как это желание растворяется само собой. Жалкая ложь Алина странным образом разорвала путы ее депрессии. Марли не видела в этом логики. В глубине души и задолго до истории с Гнасом она знала, чем именно в этом мире занимается Ален. Впрочем, какая разница для любящего-то человека? Наслаждаясь давно забытым чувством свободы, она решила, что плевать ей на логику. Достаточно того, что она жива, сидит за столиком в Блан и придумывает вокруг себя сложнейший механизм, который, как она теперь знает, запустил Гер Верек. «Парадокс», — думала она, глядя, как на террасу поднимается молодой официант из двора Наполеона. Он был все в тех же темных брюках, однако передник сменил на синюю ветровку. Темные волосы мягким крылом падали на чистый лоб. Улыбаясь, он направился к ней, твердо уверенный, что никуда она не убежит. И тут какой-то внутренний голос шепнул вдруг Марли, что надо бежать. Бежать, куда глаза глядят, но она знала, что даже не стронется с места. «Парадокс», — повторила она сама себе, — «наслаждаться открытием, что ты не вместилище вселенских горестей и сожалений, а всего лишь еще одно, не застрахованное от ошибок животное в каменном лабиринте огромного города, и в то же время понимать, что отныне ты — ось вращения огромного устройства, работающего на топливе чьего-то тайного желания». «Меня зовут Пако», — сказал молодой человек, отодвигая стоящий напротив нее крашеный белым железный стул. «Это вы были ребенком, мальчиком в парке?» «Да, очень давно», — он сел. «Сеньор сохранил образ моего детства». «Я как раз сидела и думала о вашем сеньоре. Она смотрела не на него, а на проезжавшие мимо машины. Взгляд отдыхал на потоке уличного движения, на многоцветии полимеров и раскрашенной стали. Человек, подобный Вереку, не способен абстрагироваться от собственного состояния, а его деньги давно уже живут собственной жизнью, может быть, даже обрели собственную волю. Он почти так и сказал при нашей встрече». «А вы философ?» «Я инструмент, Пако. Я самая новая деталь в очень старой машине в руках очень старого человека, который желает пробраться куда-то или добиться чего-то, но до сих пор терпел неудачу. Ваш хозяин перебрал тысячи инструментов и почему-то предпочел меня.
«Да вы еще и поэт!»
Она рассмеялась, отведя взгляд от машин. Пако улыбался, вокруг рта запали глубокие вертикальные складки. «По дороге сюда я представляла себе некую конструкцию, механизм, настолько огромный, что я не способна его увидеть, механизм, который окружает меня, предугадывая каждое мое движение».
«Так вы еще и эгоцентрист?»
«Неужели?»
«Пожалуй, нет. Естественно, вы под наблюдением. Наблюдают наши люди. И это к лучшему. Далее. Ваш друг в баре. Мы следим также и за ним. К несчастью, нам пока не удалось установить, где он приобрел ту голограмму, которую показывал вам. Вполне вероятно, она уже у него была, когда он начал названивать вашей подруге. Кто-то вышел на него, понимаете? Вам его специально подставили. Вы не находите это интригующим? Разве это не задевает притаившегося в вас философа?»
«Да, наверное. В баре я воспользовалась вашим советом и согласилась на его цену».
«Тогда он ее удвоит», — улыбнулся Пако.
«Что, как вы заметили, не имеет для меня значения. Он согласился связаться со мной завтра, полагая, вы сможете устроить выплату денег. Он требует наличные».
«Наличные», — он закатил глаза. «Как рискованно».
«Да, могу. Подробности мне известны».
«Мы следили за ходом вашей беседы. Особого труда это не составило, поскольку он был настолько любезен, что сам вещал через капельный микрофон. Нас весьма интересует, кому именно предназначалась передача, но, боюсь, он и сам этого не знает».
«Это так не похоже на него», — нахмурилась Марли. «Извиниться, оборвать разговор, не выставив прежде своих требований. Он воображает, что у него исключительное чутье на драматичность момента».
«У него не было выбора», — спокойно отозвался Пако. «Мы спровоцировали помехи, которые он принял за сбой батареи в передатчике, что потребовало прогулки к туалетам. Он говорил очень мерзкие вещи о вас, сидя один в кабинке».
Марли жестом указала на свой стакан, проходившему мимо официанту.
«Мне все еще довольно сложно определить, какую роль во всем этом играю я, в чем моя ценность. Для Верека я имею в виду».
«Не спрашивайте меня. Это вы тут философ. Я же просто по мере сил исполняю приказания сеньора».
«Выпейте бренди, Пако. Или, быть может, чашку кофе?»
«Французы, — с глубокой убежденностью заявил он, — ничего не понимают в кофе».